بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Продолжаем читать 40 хадисов имама Навави, рахимулла, который собрал имам Навави. И мы дошли до пятого хадиса, который касается очень важной темы, темы новшеств в исламе, бида, различных явлений, понятий, которые появились после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Все ли оно является запретным, или запретным является что-то определенное, конкретное. И вот это, иншалла, будем изучать по мере чтения этого хадиса пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Сначала прочитаем этот хадис, переведем его, разъясним его смыслы. Потом уже будем разбирать те или иные вопросы расхождения в понимании этого хадиса, который есть сегодня у мусульман. «Ан уммиль му'минин», то есть от матери правоверных, умми Абдилля, то есть мать Абдулы, Аишата ради Аллаху анха, калят, то есть да будет доволен ею Аллах, она сказала. Каля Расулулла, саллиллаху алейхи вассалям, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ман ахтаса фи амрина хаада, то есть кто сотворит что-нибудь или придумывает что-нибудь фи амрина в нашем деле, хаада этом, то есть возвеличивание ислама и возвеличивание шариата, малейса минху, то, что не является из него, то есть тот, кто сотворит в нашем деле или в исламе, в шариате, то, что не является из него, фахуа раддун, это отвергнуто. Это отвергнуто. Раваху аль-Бухари ва муслим, это приводит Бухари муслима. Ва фи риваятин ли муслим, а также в другом риваяте, в другом версии этого хадиса, который передает муслим, ман амиля амалян, тот, кто будет делать деяние, лейса алейхи амруна, будет делать деяние, и оно не из нашего дела, то есть не из ислама или из не шариата, фаху раддун, это отвергнуто. Вот два самых известных риваята, которые передаются от Аишат ради Аллаху анха. Сначала скажем про передатчика из числа сахабат, то есть это мать правоверных, одна из жен пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И мы знаем, что имам Навави начинает «Умуль му'минин», «Мать правоверных». Это возвеличивание и уважение в отношении жен пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Также в этом заложено «Хурмату никах», запрет на женитьбу на женах пророка, алейхиссалату вассалям, после него. Поэтому говорится «Умуль му'минин», на матерях не женится. Но не значит, что все остальные хукмы, которые дозволены в отношении матерей, например, как взгляд и уединение, дозволены. Нет, эти моменты запрещены однозначно. Имеется в виду «Хурмату никах», запрет на брак. Также Айша является дочерью Абу-Бакр, ради Аллаху анху, великого сподвижника, самого лучшего сподвижника. И как Ибн Хаджр пишет про нее, «Ас-садыка бинту садык», то есть «правдивая дочь правдивого». Мы знаем, что Абу-Бакра называют Абу-Бакр ас-садык, ради Аллаху та'аля анху, «правдивый», потому что он безукоризненно верил во все, что сообщал ему пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. И когда было Исра валь-Миарадж, перенесение пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, сначала из Мекки в Иерусалим, а потом на небеса, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, это сообщил, и не все в это поверили. Абу-Бакр сразу сказал, если это сказал пророк, я в это верю. После этого пророк, алейхиссалату вассалям, называет его ас-садык, то есть правдивый, который верит тому, что передает через пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, Аллах, и что пророк, алейхиссалату вассалям, сам сообщает. Это был иджма ахлю сунна, то есть единогласное мнение суннитов, что Абу-Бакр – это лучший сподвижник пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и самый достойный на халифат. И Айшат – это его дочка. Аль-Хабиба бинтуль-Хабиб, то есть любимая дочь любимого. То есть Айшат была одна из любимых жен пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, поэтому Аль-Хабиба бинтуль-Хабиб, то есть дочь любимого. И сам Абу-Бакр, ради Аллаху анху, был одним из тех, кого пророк, алейхиссалату вассалям, очень любил, и который все свое имущество расходовал на пути да'авата и пути призыва к таухиду в эти времена, и в мекканский период, и в мединский период. Айша, ради Аллаху анха, прожила после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, порядка 40 лет, и она была мучтахидом, то есть той сподвижницей, которая достигла самого высокого уровня в знаниях, и давала фетвы, и была передачей хадиса, и в частности от нее передаются порядка 2000 различных риваятов и различных хадисов. Поэтому это действительно была одна из величайших сподвижниц пророка, алейхиссалату вассалям, и наша духовная мать, и мать всех верующих. Теперь переходим к самому хадису. Теперь разберемся, что такое бида. В этом «ман ахтаса фи амрина», то есть тот, кто выдумает или придумает что-нибудь не из нашего дела. Значит, это касается, во-первых, всех вещей, которые не было при пророке, алейхиссалату вассалям. Поэтому ученые дают определение слова бида, то есть новшество, это то, что не было при пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям. Любое явление, которое появилось после смерти пророка, алейхиссалату вассалям, касается это религии, не касается это религии, то есть это любая вещь, которая появилась после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Соответственно, является ли это в основе запретно или нет? Среди ученых есть разное понимание этого вопроса, и некоторые, и вот этот вопрос именно новшеств, в наши дни это стал очень больной вопрос, и очень много людей, особенно молодежи, этим словом бида, любят оскорблять или обвинять многих мусульман по всему исламскому миру, называя те или иные действия, которые имеют основание в шариате и которые совершаются людьми на протяжении многих веков, называют это новшеством или что это не имеет основания на шариате, и тех, кто совершает те или иные действия, называют бидаачиками, то есть совершающими дурные новшества. Обвинение в бида – это очень серьезное обвинение. Когда ты обвиняешь мусульманина в том, что он совершает бида, то есть некое новшество, которое противоречит шариату, это обвинение человека в грехе. Грехе. Фиск – это бида, это фиск. Любой, кто совершает и практикует новшества и вводит их – это фасик, грешник. И поэтому это очень серьезное обвинение. Но не все, что появилось после смерти пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, является однозначно запретным. Однозначно запретным. Нам даны определенные весы, которыми мы взвешиваем и определяем любые деяния, которые появляются. Эти весы называются шариат. И поэтому, если что-то появляется, какой-то технический прогресс, или что-то новое появляется, новая одежда, новый транспорт передвижения, любые вещи в этом мире различные появляются, мы должны смотреть в основе своей, дозволено это шариатом или нет. Если мы не находим никаких доводов на запрет этой вещи, эта вещь дозволена. Поэтому в основе своей любая вещь, она является дозволенной, пока нет доводов о ее запретности. Кроме исключением является мясо. Когда мы видим мясо, в основе своей оно запретно, оно мертвечина, пока у нас нет доводов на ее разрешенность. Поэтому мы должны знать, что мясо дозволено, чтобы употреблять. Поэтому, если мы приходим в магазин и видим какой-то кусок мяса, никто нам не сказал, что это кусок дозволен, никто нам не сказал из мусульман, что это халяль, в основе своей это запретное мясо, и мы его есть не можем. Мы считаем, что оно мертвечина. Если нет доказательств об обратном. Доказательством, например, в отношении мяса может служить слова мусульманина о том, что это дозволено, что это халяль. Или мы приходим, где мусульмане продают халяль и покупаем халяль. Поэтому, кроме вот этого момента, все остальное в основе своей дозволено. Пока нет довода о запретности. Поэтому запрещать что-то на основе того, что этого не было при пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям, и говорить, что это однозначно является заблуждением, это неверно. Тогда бы мы все должны были бы одеваться как бедуины тех времен, передвигаться на верблюдах и жить в пустыне. Потому что наш образ жизни ничего общего с жизнью, как жили тогда при пророке Мухаммаде, алейхиссалату вассалям, курайшиты не имеют ничего общего. Мы одеваемся по-другому, живем в других домах, кушаем другую еду, и почти все, что мы делаем, едим, употребляем, этого не было при пророке, алейхиссалату вассалям. Поэтому все это новшество. И говорить о том, что это однозначно запретно, является безумием. Но каково то правило, при помощи которого мы можем отделить хорошее новшество от плохого? Это правило объяснил имам Шафии, рахматуллах алей, великий ученый ислама, который сказал: «Маухтиса» – то, что появилось, нечто новое, то, чего не было при пророке, «вахаляфа» – и противоречит китабан, то есть Курану, «ау суннатан» – либо сунне пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, «ау иджма'ан» – либо иджме, то есть единогласному мнению всех мусульман о чем-либо, «фахуаль бид'а валля». Это дурное новшество. То есть, если появляется, например, какой-то новый алкогольный напиток, Мы знаем, что любая вещь опьяняющая, она запретна своей. Поэтому люди, которые придумывают новые какие-то алкогольные напитки, они делают новшество. Это действительно что-то новое появляется. Это беда. И мы смотрим, запретна эта вещь в шариате или нет. Мы знаем, что любое опьяняющее, оно запретно в шариате. Это харам. И поэтому мы это называем дурным новшеством. И это пользоваться или употреблять, это нельзя. И говорить о том, что какой-то, например, алкогольный напиток дозволен лишь потому, что он не был назван в Коране, например, какой-то там коктейль дозволен, потому что в Коране не было именно вот этого слова, которое запрещало бы, это является невежеством. Невежеством. Ибо есть четкое правило в шариате, любое опьяняющее запретно. Любое опьяняющее запретно. Поэтому сколько бы люди ни придумывали одурманивающие вещи, этим правилом шариата мы можем сохранить себя. И поэтому касается это алкогольных напитков, каких-то наркотических вещей или всяких новшеств, например, различных там, которые отношение к музыке имеют, различные новшества, или каким-то развлечениям, как люди любят придумывать различные развлечения, которые противоречат шариату, например, которые касаются смешения полов, например. Эти вещи запретны шариатом. И каждый раз, когда будет появляться всякое такое новшество, мы смотрим в основу шариата, дозволено оно или нет, противоречит оно Коране, Сунне, Иджме мусульман или не противоречит. Если оно противоречит, мы это отвергаем, называем это плохим новшеством. И это касается не только действий, это касается, например, убеждений, какой-то акиды. Например, дурным новшеством является дарвинизм. Убеждение о том, что человек произошел от обезьяны. Это убеждение, которое появилось в определенный исторический период, и люди начали распространять это как идеологию. Эта вещь однозначно противоречит Коране и Сунне. Человек Аллах Субхану Ва Тааля сотворил, первым человеком был Адам, и никакой обезьяны, от которой произошел Адам, алейхиссалям, не было. И поэтому человек не произошел от обезьяны. Но это некое убеждение, и оно является беда, это является новшеством. При пророке, алейхиссалату вассалям, не было известно такого убеждения. Оно появилось в 19 веке, и его автором является Чарльз Дарвин. Но потом этот человек сам же отказался от этого убеждения. Он не отрицал существование Бога, он не был атеистом. Он в конце своей жизни отказался от этого убеждения о том, что человек произошел от обезьяны. Потом некоторые коммунисты начали эту идеологию распространять как некую акиду, как некое вероубеждение. И наши старшие поколения с школьных лет заставляли это учить, заучивать как акиду, как вероубеждение, которое каждый человек должен был верить. А все, что этому противоречило, считалось суевериями. Но это тоже, вот это является беда даля мазмума, то есть новшество, запретное новшество, противоречащее исламу. И такие вещи человек не имеет права исповедовать. То есть убеждения, которые расходятся с исламом, человек не имеет права исповедовать. Это в исламе нет деления на светское и несветское. Что вот, когда мы делаем намаз, мы мусульмане, когда мы выходим из намаза из мечети, мы можем исповедовать все, что угодно. Это не ислам. Ислам есть свое вероубеждение, свое представление о том, как этот мир появился, место человека, кто первый человек и так далее. И мусульманину не разрешено исповедовать вещи, противоречащие шариату. Но опять-таки мы говорим, что наука и те достижения научные прогресса, которые есть, они не могут в принципе исламу противоречить по определению. Потому что творцом этого мира является Аллах, и откровение пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, дал Аллах. Поэтому эти вещи не могут друг с другом противоречить. Значит, противоречие есть в умах людей. Дальше имам Шафии продолжает: «Вама ухтиса мин аль-хейр», а то, что появляется из благого, из хорошего, придумывается из хорошего, «валям юхалиф шей ан мин далик», и не противоречит ничему из этого, то есть не противоречит ни Корану, не противоречит ни Сунне, не противоречит ни Джме, «фахуа аль-бид'а аль-махмуда». Это благое новшество, хорошее новшество. Поэтому в исламе ислам разделяет все появившиеся вещи после пророка на хорошие и плохие. И определением, и тем, что позволяет нам определить, что хорошо, а что плохо, является шариат. Не наш разум, не наше представление о том, что хорошо и что плохо, это шариат. Это Коран, Сунна и Джма мусульман. Соответственно, если будет появляться, и в этом мире мы видим, что люди любят все новое, любят что-то придумывать, различные вещи, и через каждое новое притягивает сердца, мы смотрим, противоречит это шариату или не противоречит. Это что касается общего понимания вопроса. В наши дни есть группа, которая выдвинула следующее правило, что в основе мирского, в основе вещей, не относящихся к поклонению, каждая вещь дозволена, пока нет, кроме тех вещей, которые запрещены шариатом. А если это касается вопросов поклонения Аллаху, вопросов ибадата Аллаху, они говорят, всякая вещь запретна изначально, кроме того, на что есть довод, что это разрешено. Вот такое правило, то есть люди разделили между поклонением и обычной жизнью. И сказали, что в обычной жизни, то есть если это касается, не касается поклонению, то любое новшество дозволено, пока нет доказательства из шариата о его запретности, как мы сказали в начале. Но в вопросах поклонения Аллаху, в вопросах ибадата говорят, что всякое новое поклонение, всякая новая вещь в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, которой не было при пророке, не было, она в принципе запретна. Запретно. И нельзя ничего не прибавить к этому, не убавить. Вот такое утверждение. Этому утверждению, безусловно, нет никакого доказательства. Но люди, которые, видимо, только 40 хадисов Навави читали, приводят этот хадис, который мы читали, как довод. Забывая про другой хадис пророка, алейхиссалату вассалям, «Ман санна фил ислам суннатан хасана», то есть кто ведет в исламе или сделает в исламе некое обычай, некую хорошую вещь, «Фаляху аджруха», ему за это награда будет. «Ва аджру ман амиля биха», и награда всех, кто действует согласно этому деянию, согласно этому нечто новому, хорошему, которое люди вели. И вот эти два хадиса, каждое новшество или то, что не из нашего дела, оно отвергнуто, и тот, кто ведет благое новшество, и они, эти два хадиса дополняют друг друга. Дополняют друг друга. Нельзя воспринимать эти два хадиса в отрыве друг от друга, иначе будет неполная картина. И ни в одном вопросе шариата мы не имеем права выносить какое-либо суждение, если мы не знаем все хадисы по какой-то теме. Это категорически нельзя так делать. Получается, что мы одну часть религии противопоставляем другой части религии. Когда мы знаем все хадисы по какому-то вопросу или все аяты по какому-то вопросу, только тогда мы можем выносить общее суждение. А так мы берем какой-то хадис, всякое новшество запретно, значит, маулид делать нельзя, значит, салам друг другу после намаза давать нельзя, аскары после намаза вслух читать нельзя и так далее. Все это называется бид'а, новшество, на основании того, что этого не было при пророке, алейхиссалату вассалям. Но эти два хадиса дополняют друг друга. И поэтому, если появляется новая вещь, даже если это будет в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля, и эта вещь не противоречит Коране и Сунне, нет, например, аята о запретности этого, нет хадиса о запретности этого, нет иджмы мусульман о запретности этого, эта вещь дозволена шариатом. И любой, кто будет это запрещать, он запрещает то, что дозволил Аллах Субхану ва Тааля. А это является страшнейшим грехом, запрещать людям, что Аллах дозволил. Обычно больше всего нападок касается вопроса маулида в наши дни. Маулид – это дословно значит рождение. И так мусульмане называют ту радость, которую они проявляют в отношении того, что Аллах Субхану ва Тааля даровал нам пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, последнего посланника и господина всего человечества. И люди называют, что это значит, мерзкое новшество, пророк, алейхиссалату вассалям, маулид не делал, сподвижники маулид не делали, значит, мы не имеем права делать маулид, это бид'а, и тот, кто это делает, он, значит, делает бид'а, значит, грешник, значит, он делает грех. Соответственно, вот такие доводы приводятся в отношении маулида. Значит, что такое? Во-первых, шариат не принимает суждения о чем-либо, если мы не определились с понятиями. Что такое маулид? Что такое маулид? Маулид – это любая форма радости или любая форма, когда люди говорят о рождении пророка, люди рассказывают про пророка, люди собираются, чтобы рассказать сиру о пророке, алейхиссалату вассалям, прочитать Коран, раздать садака, то есть напомнить друг другу ту милость, которую Аллах Субхану ва Тааля дал нам. Это пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, при помощи которого и через сунну которого мы спасаем себя, и который является хадием, наставляющим для всего человечества. И мы, так как живем во времена далекие от идеалов, во времена упадка нравственности, во времена упадка знаний об исламе, люди даже толком сиру пророка, алейхиссалату вассалям, не знают, даже элементарных вещей не знают. Поэтому ученые говорят, что маулид, как форма напоминания пророка, алейхиссалату вассалям, является обязательной вещью. Вопрос, почему сподвижники не делали маулид? Потому что они были с пророком, алейхиссалату вассалям. Им не нужно было напоминать друг другу про пророка. Он был перед ними даже после их смерти, как перед глазами, как живой. И поэтому сподвижникам незачем было друг другу напоминать про пророка, алейхиссалату вассалям, и про его сиру. Также это в этом не было необходимости для поколений, которые были рядом с табиины. Они идеально знали сиру. Им не нужно было напоминание пророка. Сунна была тогда жива. И люди практиковали сунну. И люди практиковали шариат, и что-то для напоминания им не нужны были эти вещи. Но потом пришли тяжелые времена для мусульман, религия приходила в упадок, люди забывали все, что связано с шариатом. Даже пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, его сиру, его жизнь. И самое главное, любовь к пророку стала уходить из сердца людей. Для людей просто пророк стал некая историческая личность, который был когда-то давно, жил в Мекке, переселился в Медину, там и умер. Все, больше ничего про пророка не знали. А пророк сказал, что тот, кто не любит меня больше себя самого, больше всех людей, то значит его иман несовершенен. Поэтому людей нужно призывать и притягивать их сердца не просто к знанию о пророке, а именно к любви к пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы любовь к нему была больше, чем любовь к самому себе, больше, чем любовь к своим родителям, к своим детям и ко всему этому миру. Где мы сейчас это найдем? Где мы такую любовь найдем? Нет такой любви. Поэтому маулид – это форма притягивания сердец людей к пророку, к его сире и, главное, к любви к нему. Поэтому это новшество появилось после, потому что в нем была необходимость. Поэтому ученые это дозволили. Вот, и это первый момент. Второй момент, из чего состоит маулид. Если мы выносим решение шариата о каком-либо вопросе, мы должны посмотреть, из чего это явление состоит. Если он состоит из дозволенных вещей, оно дозволено. Если оно состоит из запретных вещей, оно запретно. Это общее правило шариата касается всего. Например, если любое действие, хорошее оно или плохое в основе своей, во время него будут совершаться плохие действия, оно будет запретным. Если в какой-то, например, мечети, не дай Аллах, какой-то джамаат, например, будет смешение полов, в этом мечети будут находиться женщины с непокрытым ауратом, будет другая мечеть, которая этого не будет. В какую мечеть мусульманин должен ходить, какую не должен ходить? В основе своей джамаат это хорошо, в основе своей посещения мечети это благо. Но если там совершаются вещи непотребные шариату, вещи запретные, то мусульманин должен идти в ту местность, где этого нету, или в ту мечеть, где этого нету. Соответственно, с маулидом то же самое. Если маулид совершается в соответствии с шариатом, мужчины с женщинами не смешиваются, нет действий, противоречащих шариату, нет никакого спиртного, все разговоры соответствуют шариату, читают Коран, делают викр, рассказывают сиры пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, эти вещи не могут быть запретными. Ни в коем случае не могут быть запретными, потому что это действие, которое Аллах дозволил. Более того, это является желательными действиями. Читать Коран – это мандуб, делать викр – это мандуб. Рассказывать, распространять знания о сире – это желательное действие, которое вознаграждается по шариату. И люди, которые запрещают такие маджлисы, люди, которые говорят, что эти маджлисы бид'а, что такие маджлисы собираться нельзя, эти люди запрещают то, что Аллах Субхану Тааля дозволил. Более того, запрещают желательные действия, в основе которых свои желательные. И великий ученый Мулла Али Кари, это был большой фахих, знаток хадисов, он, в частности, приводил мнение одного из ученых о том, что совершать зиярат к могиле пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, является недозволенным действием, является бидой. И этот шейх Мулла Али Кари пишет далее. Он говорит, что является иджма среди мусульман о желательности этого действия. И я, говорит, опасаюсь за куфр, за неверие того человека, который запрещает желательное действие Аллахом, мандуб, желательное действие. И тот, который запрещает желательное действие, хукум от него, то есть решение о нем, намного более жесткое, чем которое дозволяет просто дозволенное действие, запрещает дозволенное действие, мубах шариате, да? Есть разница, шариат деяния делит на разные категории. Есть вещь, которую человек совершает и не получает за это никакой награды. И если не совершает, тоже наказания у него за это нет. Это называется мубах шариате. И есть действия, за совершение которого мы получаем награду. Естественно, люди, которые запрещают действия, за которые будет награда, это более опасное деяние, чем люди, когда запрещают просто дозволенные действия. Поэтому этот шейх Мулла Али Кари пишет, что я, говорит, боюсь за неверие того, кто запрещает желательное действие в религии. Поэтому, когда мы что-то отвергаем или запрещаем другим, здесь надо 10 раз подумать и изучить этот вопрос. Нельзя запрещать другим людям вещи в вопросах шариата, в которых есть расхождение. Если часть ученых говорит, что можно, часть ученых говорит, что нельзя, мы не имеем права другим людям что-то запрещать. Не имеем права, у нас нет такого права. право другому человеку что-то запрещать у нас есть тогда, когда есть иджма мусульман в этом вопросе. Тогда мы имеем право другому сказать, это нельзя делать, ты не имеешь права это делать, не делай это, оставь это. Если ты запрещаешь другому то, в отношении чего в шариате есть элементарное расхождение, ты совершаешь неправильное действие. И ты проявляешь высокомерие в отношении братьев и запрещаешь то, что Аллах Субхану Тааля дозволил. Это является страшным грехом. Некоторые ученые сказали, что это является неверием, видом неверия. Пусть Всевышний сохранит нас от этого. Поэтому мы должны понимать, что не всякое новшество, которое появилось после пророка, алейхиссалату вассалям, в сути своем запретно. Не всякое. Определяет дозволенность или запретность чего-либо шариат. И если мы встречаемся с каким-то новым, каким-то поклонением и не знаем, как к нему относиться, мы в первую очередь должны посмотреть, что об этом говорят ученые ислама. Есть ли иджма о запрете этого? Нет иджмы о запрете этого? Что ученые сказали? Если есть иджма о запрете этого? Например, пост – это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Это хорошее действие. Но пост в день Идуль-Фитр запретен. Именно в тот день праздника, когда мусульмане разговляются, отпускают уразу, является праздником, в этот день держать пост харам. Люди не должны это держать, это запрещено. И совершение поста в этот день, это будет грехом, это не будет ибадой Аллаху. И если появляется какая-то группа, которая говорит, мы будем поститься круглый год будем без прерыва поститься, даже в этот день, это бида, это новшество, противоречие шариату, и это поклонение будет отвергнуто. Потому что есть доводы из шариата, однозначные, что в этот день поститься нельзя. Также нельзя делать висаль. Висаль – это когда люди держат пост непрерывно, не делая ифтара. То есть, например, 3 дня подряд постятся и вообще ничего не кушают. Или 2 дня подряд. Это тоже не является формой поклонения. Хотя пост в сути своем – это поклонение Аллаху Субхану ва Тааля. Но вот такая форма противоречит сунне пророка Мухаммада и противоречит шариату. Потому что шариат требует от нас, чтобы мы хотя бы один глоток воды сделали и хотя бы один финик съели. Отпустили пост, сделали намерение на следующий день и следующий день постились. Хотя бы один финик должен быть. Поэтому мы не говорим, что всякое поклонение, чтобы люди не выдумали, это можно делать. Нет, такого тоже нет, такой крайности нету. Ну и не говорим, что все, что появилось после пророка, алейхиссалату вассалям, оно однозначно запретно. Ислам – это религия середины, золотой середины, серединного пути. У нас нету крайностей ни в одном из вопросов. Поэтому у нас нету такого буквализма в вопросах шариата, как было, например, в иудаизме, и нету таких послаблений, например, как есть в христианстве, где вообще нету понятия о шариате. Мы золотой путь, золотая середина. Также в вопросах новшеств. Поэтому это, в принципе, в первую очередь обращено к молодежи, которые любят очень опровергать всякие вещи и что-то там против чего-то постоянно выступать. Поэтому, если мы будем говорить, что всякое новшество, оно является запретным, то самыми большими бидаатчиками будут сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. Потому что они сделали очень много вещей, которых не было при пророке. Самая главная вещь, которую они сделали, и да будет Аллах доволен ими за это благодарность должны все мусульмане выражать, они собрали Коран в одну книгу. Не было так, мы не говорим, что Корана не было во времена пророка, но Коран не был собран в одну книгу, суры не были в такой последовательности разложены, так как они сейчас у нас есть в Коране, мусхафе. И это деяние начал делать Абу Бакр, когда в одном из сражений очень много хафизов, знатоков Корана было убито, и мусульмане стали бояться о том, что Коран может уйти. При пророке не было необходимости собирать Коран в одну книгу, потому что было очень много знатоков Корана. Кругом были хафизы, которые знали Коран наизусть. И арабы тогда, у них была великолепная память, и они мало что записывали, им это было не нужно. Они могли много-много строк моментально заучивать и запоминать. И им не было необходимости в письме, чтобы что-то запомнить или сохранить. Но когда было убито множество сподвижников в одном из сражений, то и много хафизов, появилась необходимость записать Коран. И поэтому Абу Бакр, ради Аллаху Ангу, предложил это сподвижникам, и они согласились и собрали Коран в одну книгу. Но этого не было при пророке. И если понимать, что всякое новшество после пророка запретно, а Коран имеет отношение к религии, значит, сподвижники сделали что-то неправильно. Это первый пример. Хотя, конечно, они сделали все правильно, и да будет Аллах доволен им, ими всеми. Следующий момент – это вопрос намаза таравих. При пророке, алейхиссалату вассалям, не было тех 20 ракатов, которые велел совершать Умар, ради Аллаху Анху. Не было этого. Есть разная информация о том, сколько таравиха делал пророк, алейхиссалату вассалям. В одних говорится, кто-то говорит 8, кто-то говорит, что нет достоверной информации об этом. Среди ученых есть расхождение. Но однозначно известно, что 20 ракатов не было. И Умар, ради Аллаху Анху, когда увидел, что мусульмане стали оставлять таравих, что мусульмане совершают намаз по отдельности, объединил всех, сказал, чтобы таравих делали джамаатом, и это 20 ракатов, и сказал после этого, какое хорошее новшество. Какое хорошее новшество, сказал Умар, ради Аллаху Та'аля Анху, когда ввел 20 ракатов таравиха. И после этого ученые говорят, что иджма, что 20 таравих это сунна. Это сунна, можно делать 8. Это не фарз 20 ракатов, человек может сделать 8, 6, там, 10, сколько хочет. Но сунна это 20 ракатов. Поэтому и это было введено при Умаре, ради Аллаху Анху. Второй момент, третий момент, пример, который можно привести, это с азаном на джуму. Мы знаем, что при пророке, алейхиссалату вассалям, на джуму делался один азан, как и на все остальные намазы. Потом при Усмане, ради Аллаху Анху, Медина разрослась, город был большой, и понадобилось два азана, чтобы с одной стороны обозначить начало времени, а с другой стороны близость хутбы. И поэтому ввели второй азан. Я один раз присутствовал на одном из пятничных намазов, где как раз было очень много людей, которые отрицают всякие новшества. Они говорят, что это новшество, это нельзя делать. И там состоялся удивительный разговор между последователями этой точки зрения. Один из них сказал, что это является новшеством, это было перед началом пятничного намаза. Сказали, давайте сделаем один азан. Это вел Усман, ради Аллаху Анху, пророк этого не делал, давайте этого делать не будем. Другой из них сказал, это, говорит, является ведением Усмана, ради Аллаху Анху, для какой-то местности, где очень много мусульман. Мол, кто-то может не услышать азан. Другой говорит, ну у нас же здесь ограниченное количество, давайте не будем. И вот разрался этот спор. Стал третий, сказал, ну это, говорит, вообще сунна, давайте вообще не будем азан делать, если есть расхождение по этому вопросу. И в итоге пришли, что азан не сделали к этому моменту, к этому поклонению. Поэтому, когда у людей в сознании нет понимания шариата, люди будут приходить к таким дикостям и отвергать вещи и оставлять вещи из-за основания того, что у них в голове что-то неясно или что-то непонятно. Если мы что-то не понимаем, нужно обращаться к ученым, а не советоваться. Один невежда советуется с другим невеждой. В итоге будет невежество. Знание такого совета двух невежд, знание не появится. Будет еще больше невежества. Поэтому такого рода дикости происходит, к сожалению, среди мусульман. Религия до нас дошла чистая, неискаженная, и пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что большинство моей умы всегда будет на истинном пути, поэтому мы должны в эту истину вцепиться зубами и не отходить, чтобы нам там люди не говорили. Люди, которые говорят, что ислам до нас дошел нечистый, что его нужно очистить, что там какие-то есть грязь и примеси, значит, и нужно это очистить, эти люди, значит, не верят в хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который сказал, что с подвижником, что ум разделится на 73 течения, и одно из них будет на истинном пути. И когда сподвижники спросили у пророка, какое это течение, какая это группа, он сказал «савадуль азам». Абсолютное большинство мусульман. Поэтому большинство мусульман, абсолютное большинство мусульман никогда не может ошибаться. Этого не может быть. Этого не может быть. Поэтому религия до нас дошла чистая, мы не должны в этом сомневаться. Искажают ее именно в наши дни. Ни наши предки, ни великие имамы ее религию не искажали. Искажают в наши дни псевдоученые, люди, которые далеки от религии, которые, может быть, даже им за это платят, чтобы они этим профессионально занимались, и сеют смуту и сомнения мусульманам. Поэтому призыв к сунне, к фитне не может привести. И если люди хотят возразить сунну, а единство является важнейшей сунной, которой должны мусульмане следовать, такого рода распространение сунны не может привести к фитне. А такие люди именно сеют фитну по всему мусульманскому миру. Также, как ученые пишут, в частности, толкователь 40 хадисов Ибн Хаджар Аль-Хайтами, великий ученый ислама, он пишет, что после пророка, алейхиссалату вассалям, появилось много новшеств. Например, написание книг. Сподвижники книг не писали. Сподвижники книг по фикху не писали. Сподвижники хадисы в сборники не собирали. Сподвижники толкований на хадисов не писали. Сподвижники тафсиров не писали. И при пророке этого не было. Значит, это новшество, что ли, получается? Получается, что надо сжечь все книги, все наследие шариата нужно сжечь на основе того, что этого не было при пророке и не было при сподвижниках. И что, мол, это относится к религии, если при них этого не было, нам надо это отвергнуть. Значит, все это наследие наших факихов, толкователей Корана, толкователей Сунны, мухаддисов надо отвергнуть и сжечь на основании того, что это новшество. И также является строительство медресе, это тоже новшество, этого не было при пророке. Различные программы, которые строятся, разделение наук на преподвижники не делили, это фикх, это акида, это хадис, это усуль, это нахви там, и так далее. Этих понятий они так не апеллировали. Для них было одно знание об исламе, одно неделимое целое знание. Потом люди стали слабеть, люди не могли охватывать знания так, как сподвижники, и появилась необходимость делить на деление на науки появилась необходимость. Появилась усуль аль-фикх, акида, тафсир и другие различные науки. И даже в рамках этой науки появились свои термины. В усуле появились свои термины, в акиде появились свои термины, в фикхе появились свои термины. Даже в рамках одного мазхаба какого-то появилась своя терминология. Сахиха в этом одно означает, азгар другое означает и так далее. Своя терминология появилась. Но это же не значит, что это новшество, это запретно, это делать нельзя. Это все цели для облегчения понимания религии, для облегчения усваивания всего. И эти вещи оправданы, и они не могут быть никогда запретными. Поэтому это правило о том, что всякое новшество, которое не было при пророке, если оно относится к религии, оно, мол, запретно. Запретно. Это быть не может. Также, в частности, люди в запрет этого приводят, в частности, коллективных зикров или зикров, когда люди собираются халякату зикр, то есть круги зикра, поминают Аллаха субхану тааля вместе, коллективно. Эти люди, которые отвергают всякие новшества, они говорят, что это беда, так делать нельзя и так далее, и запрещают это. В частности, приводят такую историю про Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху анху, когда он пришел в один из маджлисов, он увидел, что там люди собрались в круг и поминают Аллаха, и при каждом поминании откладывают камешек, то есть отсчитывают викр, который они делают. И он сказал, что он их начал порицать и сказал, что они занимаются непотребными вещами. Вот такой довод тоже приводят люди, которые против коллективных зикров и так далее. Значит, во-первых, в плане достоверности этого риваята, этого сообщения есть очень много сомнений, потому что он не входит ни в одну из шести книг Кутуб-Ситта, которые мы знаем, ни в Бухари, ни в Муслим, ни в Тирмизи, ни Абу-Дауд, ни Насаи, ни Ибн Маджа. Эти хадисы не приводятся. Это приводится в одном из Муснади, и в отношении снада, как сказал имам Суюти, есть вопросы, нет однозначности насчет достоверности. Это во-первых. Во-вторых, это слова Абдулла ибн Масуда могли относиться к конкретному джамаату, который там был. Может, это были бидачики, может, это были какая-то заблудшая секта, может, они делали что-то непотребное в этот момент, в этом маджлисе зикра. Например, что именно до нас не дошло. Вопрос отчитывания зикра, четок и так далее, это вопрос однозначно известный в шариате. Есть иджма о дозволенности использования четок и любых вещей, при помощи которых мы отчитываем зикр, который делаем. Например, хотим 33 сделать или 100 сделать, любой способ отчитывания дозволен. И это иджма. И тот, кто запрещает использование четок, он запрещает то, что Аллах Субхану Тааля дозволил. И запрещает то, в отношении чего есть иджма. Также есть риваяты про сподвижников, которые кто-то узелки считал, кто-то камешки перекладывал и так далее. Поэтому это достоверное предание от Джон Прока, и от сподвижников. Поэтому такого рода сообщения, они не могут опровергать дозволенность коллективных зикров. Тем более есть масса хадисов. Некоторые ученые собрали порядка 40 или 50 хадисов, которые касаются желательности коллективных зикров, когда люди собираются, поминают Аллах Субхану Тааля вместе. Поэтому это никто не может запретить, ибо это дозволено Аллахом Субхану Тааля. И есть достоверная сунна об этом действии и о том, что это является желательным. Поэтому никто не может это запретить. Поэтому мы не должны цепляться за какой-то один хадис или какую-то одну зацепку и на этом основании отвергать целое наследие и практику мусульман, которые совершают различные викры совместно по всему исламскому миру на протяжении всей истории ислама. На основании того, что какой-то непонятный риваят, непонятно достоверен он или нет, непонятно в отношении кого это было сказано и так далее. Тем более есть доказательства о том, что отсчитывать, когда люди делают викр камешками, четками и так далее, это можно, никто это запретить не может. Поэтому проблема в том, что в наши дни сунна или призывы к сунне, или призывы к соблюдению шариата становятся какими-то лозунгами, при помощи которых люди делят мусульман на различные группировки, эти такие, эти плохие и так далее, и используют это для своих политических целей, задач. Поэтому мы не должны следовать этому и должны стараться оберегать себя. И под конец приведем слова учителя имама Навави, шейха Абу Шамма, так как мы начинали с вопроса Маулида, иншалла им закончим, который сказал шейх Абу Шамма, это был учитель имама Навави, который как раз и собрал эти 40 хадисов, и Абу Шамма был его учителем. И он сказал, что «Мин ахсан ма ибтадаа фи заманина», и самое, говорит, из самого лучшего или самого прекрасного, что появилось фи заманина в наше время, «Мая фхалю кули ам», который делают люди каждый год, «Филь яумиль муафик», в день соответствующий, «Ли яуми маулидихи саллиллаху алейхи вассалям», дню рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Из различных садака, проявлением красоты, то есть люди одеваются красиво, рассказывают про сиру пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, раздают садака, читают Коран, делают ваза, наставления друг другу, и проявляют это. Маулид – это проявление шукру Аллаху субхану ва тааля за то, что мы из уммата пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Что пророк, алейхиссалату вассалям, был дан человечеству, что человечество было выведено из тьмы язычества, тьмы суеверия, невежества, когда люди своих дочерей заживо закапывали, когда люди поклонялись идолам. И пророк, алейхиссалату вассалям, это тот, кто вывел человечество из этого мрака неверия, мрака суеверий, из этой джахилии, все человечество. И как может быть запретным радоваться тому, что Аллах субхану ва тааля сделал нас из числа уммы пророка Мухаммада, дал нам такого пророка, алейхиссалату вассалям, и Аллах субхану ва тааля сказал, что послал пророка Мухаммада как милость. Как милость. Поэтому непонятно, как можно выступать против этого действия. Безусловно, если в этом маулиде и называть его маулид или не называть, люди будут совершать непотребные действия, противоречие шариату, то оно, безусловно, такое собрание, оно будет запретным. Даже если оно 150 раз маулидом будет называться, если там будут делать вещи, противоречие шариату, запретные вещи, смешение полов будут вестись непотребные разговоры, или это будет проходить в непотребном виде, это будет запретно, тут нет сомнений. Главное условие, чтобы это действие и любое другое действие, оно соответствовало шариату. Поэтому этот хадис о том, что всякое новшество отвергнуто, оно, это важнейший хадис в исламе, и его называют третью ислама, ибо в этом хадисе заложен принцип, при помощи которого мы должны фильтровать все, что происходит и появляется в этом мире. В пророк, алейхиссалату вассалям, не оставил нам хадисов обо всем, что произошло в этом мире. Нету таких хадисов, да? Количество хадисов ограничено, количество аятов ограничено, но в них есть общий принцип, при помощи которого мы можем определить дозволенность или недозволенность любого действия, которое появляется, или любое явление, которое появляется. Так что пусть Всевышний объединит всех мусульман и даст нам тауфик следовать сунне пророка Мухаммада. Альхамдулиллахи раббиль аламин, ва саллиллаху аля сайдина Мухаммаду, ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.